Если у вас есть сомнение, непонимание, и есть возможность спросить, то надо спрашивать. Потому что если вы не спросите, то в непонимании виновны вы сами. И ваша жизнь может получить некое искажение или быть неполной. Если вы спросили и вам не ответили, то Господь любым образом восполнит за смирение ваше, за стремление ваше, Он восполнит вашу неполноту и каким-то образом все равно подскажет вам ответ. Поэтому спрашивать в любом случае надо. Как мы говорили, так называемая Нагорная проповедь – это текст Евангелия от Матфея с 5 по 7 главы включительно. Называется она Нагорной проповедью, потому что первым стихом 5 главы, в первом стихе говорится, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил, говоря. То есть он забрался на гору, взошел на гору, и с этой горы он поучает народ. На самом деле, это специфика Евангелия от Матфея. На самом деле, евангелист Матфей систематизирует все, что происходило с Иисусом Христом. Он пытается изложить в неком систематизированном виде, то есть как-то обобщая разные высказывания, разные сюжеты, притчи, события, и чудеса и слова в том числе. И, по сути дела, этот текст, конечно, не звучал как некое законченный такой материал, как некая законченная конструкция вот от блаженства до слова о тех, как о том, как будут судиться люди. Но евангелист Матфей все это собрал вместе, нравственное учение Иисуса Христа, и получился действительно законченный текст. От заповеди блаженств до того, как вот последним событием в истории всякого человека. И в этом смысле этот текст очень-очень востребован всегда был христианами, очень полезен, очень нужен, потому что вот так вот мы можем взять и прочитать основное, важнейшее содержание, нравственно-духовно-нравственное содержание христианской веры, именно адресованное к практической стороне христианской жизни. Мы часто любим говорить отвлеченно, мы часто любим размышлять о некоторых важных вещах, там, о высоком богословии, о Троице, о лице Иисуса Христа, о Божении, и прочее, и прочее. Мы любим об этом говорить, о умной молитве или неумной молитве, о правильной молитве, о правильной жизни, о содержании христианской жизни. А текст Нагорной проповеди обращает нас к практической деятельности христианина, которая у нас всегда западает. Всегда. И мы увидим, читая этот текст, что вот в этом наша одна из основных наших проблем. Мы любим говорить о вере, а надо по-христиански жить. И эта вера, воплощенная в жизнь, и жизнь, сотканная, основанная, созданная на заповедях, которые звучат в тексте Нагорной проповеди, и будет, собственно, христианской жизнью. Начинается Нагорная проповедь с известного отрывка, с известного, текста, скажем, которые называются «Заповеди блаженств». Мы их слышим каждую божественную литургию, эти блаженства. Если это не Великий пост, каждый день мы можем услышать пение, хора, блаженные нищие духом и так далее. И этот текст мы условно называем «Заповеди блаженств», хотя, строго говоря, это не заповеди. Заповеди будут дальше, они откровенно повелевают нам делать то-то и то-то и то-то. Делайте так, и все они звучат в повелительном наклонении. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас, не делайте, не творите милостыни ваши перед людьми. Когда поститесь, умойте лицо ваше. То есть все глаголы именно тогда, когда звучат заповеди, они в повелительном наклонении. То есть они предписывают, строго предписывают определенную линию поведения. А заповеди блаженств ничего нам как бы не повелевают. Они провозглашают, а не повелевают. Они говорят, что блаженны те, кто нищий духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны нищие, то есть ищущие, жаждущие правды, блаженны милостивые, милосердные, чистые сердцем. То есть это некое декларирование, провозглашение. Вот, и ну, где-то вот с какого-то времени стало принято называть это именно заповедями, хотя это условное, не, ну, вот условное наименование. Главное, что мы видим в этих блаженствах, это само слово «блаженны». Во-первых, «блаженны». Что такое «блажен»? Ну, скажем, мы предполагаем, условно говоря, если мы говорим вот «блаженный человек». Вот. Мы, не задумываясь, например, можем сказать, что это человек, которому хорошо, счастливый человек, который, ну, скажем так, тает от счастья, блаженствует. Вот. Но это не всегда так. В русском языке блаженным называли совсем других людей. Русский язык в этом смысле нам определенно коварство представляет, игру слов, которые есть над чем подумать. Но в контексте евангельском Христос говорит ясно, что никто не благ, как только Бог. Что ты называешь меня блаженным? Никто не благ, как только Бог. Обращается он к богатому юноше. То есть из этого контекста, который встречается в том числе и в Евангелии от Матфея, мы можем себе представить, понять, что блажен – это не просто состояние блаженствующего человека, а это состояние человека, пребывающего в Боге. Именно так это место церковь всегда и принимала. Не просто человек блаженствует от того, что он нищим духом, а о том, что он приобретает качество, при котором Бог пребывает в нем, а раз блаженный и все благие Бог пребывает в нем, то, естественно, человек становится тоже блаженным, ибо сам источник благости в нем и пребывает. И в этом смысле это фактически богословское утверждение. То есть человек, нищий духом, чистый сердцем, миротворец, милостивый, жаждущий, алчущий правды, он пребывает в Боге. И поэтому он становится блаженным, потому что он в Боге и Бог в нем. То есть здесь фактически в этом тексте блаженств нам говорится об условиях, при которых человек может пребывать в Боге, при которых Бог может пребывать в человеке. В этом смысле это хотите как один средневековый текст говорил о некой цепочке добродетелей. Вот. Именно в этом смысле, что делая так, мы утверждаем свое бытие в Боге. И в этом смысле, да, конечно, это определенные требования к тому, чтобы Бог был с нами. чтобы нам быть Богом. Но что это за требование? Ведь это же не требование каких-то дел. Делай так. Тут нет никакого дела. Тут не указан поступок. Здесь определяется не дело, которое должен делать человек. Здесь ничего конкретно не предписывается. Здесь говорится о состоянии, в котором должен находиться человек. О качестве человеческой жизни или о качестве человеческой души. То есть, и это принципиально важно. Вот, например, скажем, там, блаженны, милостивые, да? Ну вот я помиловал собачку. Вот она лежит такая несчастная, без ноги. Я ее помиловал. Я милостивый? Нет, конечно. Вот. Нет, конечно. Вовсе это ничего не значит. Я совершил доброе дело, конечно. Никто не спорит, что это дело доброе. Но оно вовсе не делает меня блаженным. Только непрестанное, всегдашнее, всегда происходящее милосердие, то есть милость как состояние моей души. То есть я жалею и собаку, и ребенка, и свою семью, и чужую семью, и чиновника, который выбрасывает детей из принадлежащего им дома, и пьяницу, который куролесит и дебоширит, доводя кого-то там до истерики. Я милостиво отношусь ко всем. Это состояние моей души. Я не могу иначе относиться к людям. Вот что делает меня блаженным. Не доброе дело, а непрестанное состояние меня самого. Я всегда пребываю в милости. То есть я испытываю милостивое отношение не к одному, не к двум, не к пяти к человекам, а ко всем и всегда. Тогда я милостивый. Если я иногда милостиво поступаю, иногда не милостиво поступаю, то я не милостивый. Это ко мне не имеет отношения, я не блажен. Итак, вот любой из этих заповедей блаженств можно и рассмотреть. Именно состояние моей души, постоянное, всегдашнее, целожизненное состояние моей души. И это важно понимать. И если я сегодня поплакал над своим грехом, вот, скажем, Великий пост, вот, канон Андрея Крицкого, я умилился, сердце мое растаяло, и я плачу весь канон. Ну и что? Ну, поплакал. Канон кончился, я пошел там и перестал плакать. Могу на кого-то накричать. Особенно, если домой приду, там телевизор смотрит. Я, понимаете ли, плачу, они тут хохочут. Ну что такое? Безобразие, Господи, да как мне жить среди этих грешников окаянных? И получается, никакого блаженства нет. Блажен плачущий, то есть плач как состояние души. Такой утешивается. Но если он иногда плакает, плачет, а иногда орет, иногда хохочет, то никакого блаженства тут нет. Постоянное состояние души. Вот что декларируют нам заповеди блаженств. Ну и некоторые из них мы попробуем рассмотреть поподробнее. Вот те же самые блаженны плачущие. С ними обычно более всего бывает проблем, блаженны плачущие. Потому что мы об этих повелении в современное время как-то забываем. Мы сконцентрировали свое внимание на словах «всегда радуйтесь». Вот. Нам это кажется выражением Евангелия. О том, что мы на каждой литургии поем «блаженны плачущие», мы забываем. О том, что слова «блаженны плачущие» сказал Христос, мы забываем. Вообще, когда мы концентрируемся только на одном понравившемся нам месте Священного Писания, это всегда приводит к искажению Священного Писания, а стало быть, и к искажению нашей собственной жизни. Как же так, если я буду всегда радоваться, то когда я буду тогда плакать? А если я не буду плакать, тогда я не блажен? И многое другое может таким же образом привести в соответствие или в несоответствие с тем, что сказано в заповедях блаженств. Ведь я должен не только, исходя из апостола Павла, радоваться, но я должен быть и нищим духом, и кротким, и жаждущим правды, и милосердным, и милостивым, и так далее. Вот, тогда я буду блажен. И вся задача, скажем, человека, который пытается придать своей жизни евангельский характер, состоит не в том, чтобы выбрать из Евангелия некое понравившееся ему выражение и сказать «вот содержание Евангелия», а в том, чтобы совместить, соединить, согласовать разные новозаветные свидетельства и понять, о чем же здесь идет речь. И, конечно, радость является плодом утешения, плодом плача. Радость есть утешение. Когда Бог веселит душу человеческую, тогда она радуется. Но утешает Господь ее тогда, когда она плачет. И святые отцы, пытаясь это явление согласовать и объяснить, например, Симеон Новый Богослов, он говорит о радостотворном плаче, о плаче, который приносит радость, не уныние, не печаль, не отчаяние, а радость. Если плач действительно в Бозе, и он действительно искренний и глубокий, и захватывает все бытие человеческое, тогда он неизбежно приводит к радости. И чем глубже плач, тем больше радость. И только так рассматривали святые отцы эти два полюса духовной жизни евангельского человека. Плач и радость неразрывно связаны. Если прекращается плач, прекращается и подлинная радость о Бозе. Та самая радость, о которой Псалом говорит: радуйтесь с трепетом. Вот если нет плача, если не на плаче основана радость, то она зыбкая, она всего лишь душевное чувство, она всего лишь состояние души, а не покой человека в Боге. Почему же человек плачет? Почему же он может плакать непрестанно? Зачем вообще нужен плач? Плач, вообще, и по мысли святых отцов, и я в этом глубоко убежден, плач – это единственное средство, которое очищает человеческий ум и умягчает человеческое сердце. Других способов нет, не существует. Слезы для того и даны человеку, чтобы ими исправить свой ум и свое сердце. Только тогда, когда мы плачем, мы, несомненно, очищаем око своего ума. Мы начинаем ясно видеть самих себя, видеть людей, которых любит Бог, видеть Бога. Только тогда, когда мы плачем, сердце становится сострадательным и переживающим за всякого человека. Только плача сами мы можем плакать с плачущим и радоваться с радующимся. Если мы видим плачущего человека, человека, сокрушенного горем или грехом, и плачущего от горя или греха, отчаяния или боли, и у нас не наворачиваются слезы, то мы ничего не понимаем ни в жизни вообще, ни тем более в христианстве. Если в виде радостного человека, который выходит замуж, или человек, который женится, человек, который достиг какого-то положения, какого-то статуса, который получил нечто долгожданное, нечаянное, большое, огромное, и мы не радуемся, а у нас возникает чувство Ага, посмотрим, посмотрим, что ты будешь делать с этим через полтора года. Да-да-да, посмотрю на тебя. Ты еще проклянешь этот день, когда ты это получил. Да-да-да-да-да. Вот увидишь, я-то знаю, я-то опытный. Вот, и нас не... Но мы не радуемся вместе с ним, то мы ничего не понимаем ни в жизни вообще, ни в христианстве в частности. Ибо это есть некий показатель нашей полноты человечности. Насколько мы становимся настоящими людьми. Если мы можем плакать с плачущим и радоваться с радующимся, то мы действительно очеловечиваемся. Из нашего бесчеловечного бытия мы наконец-то потихоньку становимся людьми, то есть входим в некую человеческую полноту. Если же мы этого не делаем, если мы бесчувственны в отношении и человеческой радости, и человеческого горя, то наша жизнь идет неправильно, что бы мы там себе ни думали. И вот слезы, они как раз помогают, когда человек плачет, это свидетельство его сокрушения. Он сокрушен, плачет человек, потому что надломалось в нем что-то. Надломалась его гордыня. Только надломленный в гордыне человек, наконец, начинает плакать. Человек абсолютно гордый не может плакать. Даже если хочет, не может. И он очень хочет, и он старается, чтобы слезы пролились. Он жаждет их, как пустыня жаждет дождя. И когда, наконец, слезы текут, это значит, что гордыня стала ломаться. То есть человек, который превращается, наконец, в человека, а не делает из себя какую-то гордую образину, весьма похожую больше на лукавого духа, чем на того, на то существо, которое сотворил Бог. Ибо мы с вами говорили, человек сотворен по образу и подобию Божьему, и стало быть, Христос есть истинный человек. Те, кто не похожи на Христа, истинными людьми не являются. Они физиологически, конечно, люди, но духовно они не люди. Потому что они сломанные люди, искалеченные люди, больные люди. Выздоровление начинается с того, что человек начинает плакать. Значит, процесс выздоровления начался. И слезы являются как раз тем средством, которое сокрушает гордыню, и свидетельством того, что гордыня сокрушается. Вместе с гордыней сокрушается в слезах и все ее производные, и тщеславие, и похоть, и зависть, и гнев, и прочее, прочее. Подлинно плачущий человек становится все менее и менее удободвижен и на то, и на другое, и на третье. Конечно, святые отцы, нам это, мы не будем об этом говорить, у нас не уроки по аскетике, но святые отцы различают слезы одни от слез других, потому что очень часто человек бывает, что и плачет, но плачет очень часто от жалости к себе. Ему себя жалко. Он не сокрушается, он просто жалеет себя. И плодом таких слез является то, что человек от этих слез очень быстро переходит на гнев, раздражение, зависть, обиду и чревоугодие. Вот. И это можно проверить, что если мы только что плакали и вдруг нас вспыхивает, только перестали плакать, вспыхивает страсть, то плакали мы не в том виде, в котором написано в Евангелии, а плакали от жалости к себе. Нам просто себя жалко. Еще один тоже сложный элемент заповеди блаженств – это жаждущие, блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Жаждущие правды всегда. То есть мы говорили, все заповеди блаженства – это заповеди, то есть это свидетельство о состоянии человека. О состоянии. Человек должен иметь такое состояние. Поэтому жаждущий правды – это человек, который жаждет правды непрестанно, жаждет правды всегда. Что значит жаждать правды всегда? Есть категория людей, которых иногда называют правдоискатели или правдолюбы. Правдорубы есть еще даже такие. Вот, люди, которые по их собственному убеждению ищут правду. Ищут ее от других, чтобы все вокруг поступали по правде. И требуют этой правды от других. И они думают, что мы вот и есть те самые алчущие, жаждущие правды, про которые говорит Христос. Мы хотим, чтобы все люди поступали по правде, и там, где видим эту неправду, мы вмешиваемся и наводим порядок, справедливость, правила устанавливаем и так далее. Но, разумеется, не об этом говорится в этом отрывке. Потому что сам, допустим, Господь Христос, Он нигде правды не требовал. Он никогда не приходил в дома блудниц, не призывал их к покаянию. Он никогда не судил там людей за то, что они грешат как-нибудь. И он всегда говорит: я пришел не судить мир, а спасти мир. И в неправде он обличает только тех людей, которые думают, что они имеют право судить других за неправду. Вот только тех, которые возомнили себя правдорубами, правдоискателями, правдоделателями, вот только их он и судит, чтобы не мнили, будто они имеют право требовать правды от других. Ну и по логике вещей так. Потому что если мы жаждем правду, то что мы должны сделать в первую очередь? Сами стать праведными. Но если я искренне жажду правды, то я должен стать праведным человеком. Что такое праведный человек? Что является вершиной правды? Любовь. Любовь есть совокупность совершенств. То есть совершенно праведный человек имеет любовь ко всякому творению, независимо от того, как этот человек живет. И тогда этот человек, поскольку он вместил в себя совершенную правду, он вызывает тот же самый эффект, который вызывает Христос. То есть, приходя к Закхею, он же не упрекает Закхея. Он у него ест. Но Закхей говорит: я покаюсь. Вот, куда бы он ни пришел, он никого не призывает, но люди говорят: я хочу покаяться. Блудница приходит, умывает ноги, там Закхей исцеляется, Матфей перестает быть мытарем и так далее. То есть люди оставляют прежнее ремесло и следуют за правдой. А обличать он никого не обличает, кроме тех, кто обличает других. И в этом смысле всегда человеку нужно помнить, что если я беру на себя обязанность, необходимость, я вижу в этом свое призвание обличать других, то, во-первых, каким судом судите, судит вам, и ты будешь обличен. Если ты видишь недостатки других, тебе покажут твои собственные недостатки. Если ты милосердно относишься к другим, то тебя покроют милостью и Бог, и другие. То есть, чем строже мы относимся к неправдам других, тем строже относятся к нашим собственным неправдам. И это ясно из всего последующего контекста, в том числе Нагорной проповеди. И высшая правда состоит в том, чтобы человек стяжал совершенную любовь.